Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня у нас 6 июня, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну что, главная новость дня на сегодняшний час, на нынешний час, это, конечно, подрыв дамбы и плотины Новокаховской ГЭС на юге Украины, в Херсонской области, в результате чего затоплено несколько десятков населенных пунктов, много людей пострадало, я так понимаю, животные погибли в Новокаховском зоопарке из-за того, что российские оккупационные войска не пускали сотрудников зоопарка туда, чтобы те могли открыть хотя бы клетки для животных, чтобы те сумели сбежать, ну и так далее. В общем, произошла довольно серьезная трагедия, я бы даже сказал, преступление, очень страшное, очень нехорошее. Кто это сделал? В общем, естественно, понятно, никто, кроме Российской Федерации, ничего подобного совершить не мог. Хотя, конечно, россияне в последнее время, вот последние несколько часов пытаются обвинять в этом Украину. В совершении. Они говорят, что Украина обстреляла пушками из артиллерии дамбу Новокаховской ГЭС, в результате чего та была прорвана и пошла вода вниз. Естественно, подобного рода обвинения не выдерживают никакой критики. Но меня больше всего заинтересовал вопрос, а как именно произошел вот этот прорыв? Что же там случилось? И, конечно, первая мысль, которая пришла в голову, это то, что российское командование приказало взорвать эту плотину, чтобы, собственно, затопить территорию ниже по течению. Почему я так решил? Ну, потому что, как известно, россияне много чего взрывали при отступлении. Это было обычное поведение российской армии на протяжении, можно сказать, веков. Взрывали, уничтожали, сжигали, после себя оставляя выжженную землю. Так и здесь почему нет? Потом, все-таки эта дамба принадлежит Украине, и уничтожение украинского имущества никогда не останавливало российские войска и российских генералов, потому что как бы ни мое, ни жалко. Потом, надо вспомнить то, что Россия взрывает и свое, когда необходимо для политических каких-то причин. Вот, например, в Москве, в Волгодонске взрывали жилые дома вместе с жителями, когда было необходимо сделать Владимира Путина президентом. Собственно, почему бы тогда не взорвать аж украинскую ГЭС, да, даже не российскую? Им абсолютно это наплевать. Потом прямо в этом регионе взорвали россияне при отступлении Антоновский мост, плюс взрывали и эту же самую дамбу. Помните, в прошлом году, когда отступали российские войска из Херсона, они там тоже заложили взрывчатку и подорвали автомобильный мост. Еще одна причина, по которой российское командование могло взорвать эту дамбу, это отмыв денег. Банальный отмыв денег, тут как получается в прямом смысле. Потому что российские войска построили очень много укреплений на левом берегу Днепра, там вот в районе Херсона. Ну, по крайней мере, на бумаге они их построили, как там в реальности, были укрепления, не были укрепления, соответствовали эти укрепления заявленным стандартам и так далее, мы теперь не узнаем, и никто этого не узнает, потому что сейчас можно будет списать гигантское, колоссальное количество денег на строительство этих укреплений и объяснить, почему, кроме того, у российских частей там на юге Херсонской области, на левом берегу ее Днепра, нет ни оружия, ни боеприпасов, ни обмундирования, вообще ни топлива, нифига нет. Почему нет? Потому что все смыло, Днепром все смыло. Концы в воду, как говорится, в прямом смысле слова. Однако после небольшого изучения ситуации, то есть я решил, ну, здесь как бы вопрос решу ясный, абсолютно понятный, россияне взорвали эту дамбу. Потом я поковырялся и понял, что, может быть, не взорвали, точнее, взорвали, но не сегодня. Эта дамба разрушалась уже довольно давно. Смотрите, сейчас по взрывов сегодня, похоже, не было, потому что нет ни одного свидетельства, нет ни одной видеозаписи или даже аудиозаписи, на которой был бы виден взрыв сегодняшний. Гуляет по сети сейчас черно-белое видео взрыва, это 12 ноября прошлого года, как раз тогда, когда эту дамбу взрывали россияне при своем отступлении из Херсона. И сегодня же есть даже ролик, на котором автор говорит, что не было никаких прилетов, то есть украинский обстрел полностью исключается. И изнутри взрывов, ну, как я говорю, вот видео, по крайней мере, нет. Причем взрыв должен был бы быть довольно серьезной силой, если бы это изнутри взрывалось, и были бы и видео, какие-то свидетельства, и свидетельства очевидцев. Может, конечно, еще появится, и тогда вся моя теория летит коту под хвост, не знаю, но пока нет. Так вот, смотрите, что, на мой взгляд, произошло. 12 ноября прошлого года россияне эту плотину взрывом очень сильно повредили. Они туда зафигачили кучу динамита, взорвали, чтобы сломать мост, чтобы по этой плотине нельзя было переправляться с одного берега на другой. Тут никаких вопросов нет. Это было, это все видели, есть видеосвидетельство. Но самое главное вот что. Дамба, естественно, была повреждена этим взрывом. Естественно, она была уже не той прочности, какой раньше. Но российские, не знаю, войска, российское командование в последние недели очень активно накапливало воду в этом резервуаре, да, вот в Новокаховском водохранилище. То есть есть даже графики, на которых видно, как что количество воды там абсолютно рекордно. Оно не было никогда таким. Для чего это делалось? Я предполагаю, что россияне специально доводили эту дамбу до предельных состояний, да, для того, чтобы сбросить воду, то есть взорвать реально эту дамбу и сбросить воду тогда, когда украинская армия пойдет в наступление, тогда и если, да, украинская армия пойдет в наступление через Днепр. То есть, условно говоря, представим себе ситуацию, что украинские войска садятся на лодки, перебрасывают мосты через Днепр, пытаются, значит, там переправиться с правого берега на левый. И вот в этот момент, я предполагаю, россияне специально накопили такое большое количество воды, чтобы взорвать это дело, и чтобы все эти лодки, мосты, понтоны и так далее просто в море вынесло, и все. Вот я думаю, на такой случай они накапливали специально эту воду в этом резервуаре. Но они хотели это сделать прямо, я предполагаю, опять же, это моя версия, они хотели это сделать прямо во время наступления, чтобы вот таким образом как бы уничтожить наступающую армию, а не заранее, да, не перед тем, как это все начнется. Так вот, для этого воду и накапливали, и до этого довели плотину до предельных, так сказать, значений, до тех показателей количества воды, которые она уже просто не была способна выдержать. Из-за этого, я предполагаю, плотину прорвало досрочно. Из-за ноябрьского взрыва, это первая причина, потому что она уже была повреждена этим взрывом в ноябре, там взрыв был очень большой силы. Из-за того, что с тех пор за состоянием этой плотины никто не следил, никаких специалистов туда не пускали, чтобы они там случайно что-нибудь не разведали такое. И третья причина, ну, длинный период дождей был, все помнят, какая была весна, очень много дождей, много воды было. Ну и, собственно, вода, объем воды, который накопился в этой хлипкой плотине, оставался. То есть виновата в прорыве плотины все равно однозначно российская сторона. Она, более того, она планировала подорвать эту плотину, я убежден в этом. То есть план был такой, в момент наступления украинской армии, взорвать эту плотину, чтобы армию все снесло. Но, к счастью, если так можно вообще сказать, что, конечно, тут ничего счастливого нет, прорыв плотины случился досрочно и неожиданно. Не только для украинцев, но и для самих россиян. Во всяком случае, у них там сейчас есть некоторая растерянность российской стороны по поводу всего произошедшего. Они не утверждают на 100%, что взрыв был выгоден украинцам. То есть они говорят, ну типа да, но у нас как бы войска остались там ниже по течению без снарядов и вообще затопило все наши укрепления и так далее. То есть я предполагаю, что они хотели взорвать эту плотину, но только тогда, когда хотят они. Она прорвалась раньше времени. Вот у меня такая версия, такая у меня теория. Но в том, что плотина прорвалась, естественно, все равно виновата российская сторона, которая до этого ее взрывала. Просто они ковыряли гвоздиком, ковыряли и хотели, что ее попозже ее подорвать. Да? Но так случилось, что прорвалась она раньше времени. Вот такая вот история. И в каком-то смысле я думаю, что, ну, конечно, опять же, хорошего здесь сложно найти, что хоть что-то хорошее. Но хорошо что то, что это не случилось во время реального наступления украинской армии, если такое наступление вообще планировалось через Днепр, да, потому что тогда были бы очень-очень серьезные проблемы у наступающей армии. То есть я предполагаю, что эту ситуацию, конечно, можно рассматривать как и, ну, со знаком плюс, конечно, нельзя такого говорить, но в общем все могло быть гораздо хуже. Кроме того, все же помнят, что, почему я говорю, что это россияне, естественно, планировали, они взрывают вообще все, что угодно, без проблем, и никакие преступления не остановят. Ну и как повлияет вот этот прорыв, этот взрыв на то, что происходит сейчас там в Херсонской области? Ну, смотрите, была некая реальность с этой плотиной, когда она функционировала, и к этой все готовились действовать в реальности, когда плотина стоит и когда Новокаховское водохранилище функционирует, и оно наполнено водой. Я так понимаю, что россияне планировали все равно взорвать и слить воду оттуда, но украинцы планировали, я так понимаю, в последнее время захватывали острова между левым и правым берегом, там вот напротив Херсона, и постепенно-постепенно перебирались на левый берег, причем были уже даже сообщения о том, что ВСУ несколько раз устанавливали свои плацдармы на левом берегу, захваченном россиянами. Защищать этот берег сложно, он находится в низине. И вот сейчас вода поглотила эти острова между левым и правым берегом, а левый берег сделала болотом. Там сейчас нет никаких ни ориентиров, ни фарватеров, и туда реально очень сложно будет переправиться наступающим войскам. То есть для украинской наступающей армии то, что произошло, это реально плохо, это неудобно. Ничего хорошего в затоплении этих островов нет, это плохо, да. И вообще, в принципе, переправляться через более широкую разлившуюся реку там, напротив Херсона, будет, конечно, намного сложнее, чем считалось раньше. Однако, с другой стороны, российских укреплений на левом берегу тоже теперь меньше. Их туда смыло частично, частично затопило, и они превратились в болото. То есть, вот я даже не знаю, наступать на болото это легче, чем наступать на укрепление или сложнее? Это, наверное, к военным надо, у военных надо спрашивать. Но в любом случае и для наступающей стороны, и для обороняющейся стороны это, конечно, супер неудобно и супер неприятно. У них, у россиян, там, как я сказал, затопило укрепления, склады с боеприпасами. Пока новые боеприпасы не привезут, кстати, вообще не понимаю, как они там отстреливаться будут. Наверное, им будет достаточно сложно в ближайшие несколько дней. Еще один момент – это Кенгурская коса. Она сейчас из-за затопления, из-за вот этой потока воды, она превратилась в остров. И по некоторым данным, сейчас из-за того, что она превратилась в остров, украинской стороне будет легче ее освободить от присутствия российских войск, потому что у россиян тоже не будет снабжения на этой Кенгурской. То есть у тех войск российских, которые там находятся, им тоже сейчас будет сложно наладить сообщение прямое с берегом. То есть в этом смысле Украина получала шанс освободить эту Кенгурскую косу, освободив дельту Днепра и разблокировав Очаков и порт Очакова. Ну, в общем, специалисты, наверное, нужны тут по гидрогеологии и по военному делу, наверное, они должны разобраться, кому вот это все то, что произошло, на руку. Я, если честно, сам пока не решаюсь составить полное такого мнения на этот счет, поскольку мне кажется, это все не очень понятно для обычного человека. Кроме того, сейчас смотрите, что получается. К северу от Новой Каховки, там же вода сейчас спадает, да, и вместо огромного широченного водохранилища будет просто река Днепр, и она будет намного уже, чем водохранилище. Я даже где-то читал, что там в каком-то месте может брод открыться где-то выше по течению. И тогда получается, если там будет брод, то россиянам придется к этому броду перебрасывать войска, потому что украинская армия сможет там прям по суху перейти этот Днепр. Не знаю, насколько, опять же, это правда. Может быть, это какие-то просто слухи, но, в принципе, ситуация, как я и говорил, новая, открывается для всех, абсолютно необычная. И, возможно, нам еще только предстоит узнать, кому это все на руку пойдет. С другой стороны, я вот думаю, если все-таки Новой Каховке, там, к северу от Новой Каховки откроется русло Днепра, да, то там же, наверное, ил. То есть, все грязь какая-то, наверное, так просто не проедешь. С третьей стороны, очень жарко в этом регионе Украины всегда, и все достаточно быстро сохнет, особенно летом. Поэтому я думаю, что может и пройти можно будет. В общем, не знаю, военную реальность того, что произошло, еще только предстоит оценить. Но еще раз скажу, плотину, видимо, прорвало, и причина этого прорыва – это взрыв, устроенный российской стороной, плюс доведение воды до критически, до уже реально опасных значений, и для того, чтобы потом эту воду, собственно, спить. То есть ответственность за произошедшее полностью лежит на российской стороне. Плюс еще возникает несколько сопутствующих проблем, которые прям тоже вот не очень понятно, как решать, и не очень понятно даже, кто их будет решать. Смотрите, во-первых, проблема возникает с Запорожской атомной электростанцией. Она стояла на берегу фактически Каховского водохранилища, и не просто так она стояла, там для охлаждения реакторов нужны большие объемы воды. Собственно, она эту воду брала из Каховского водохранилища. Там еще у атомной электростанции есть пруд свой, в котором она эту воду держит, и в пруду вода там сейчас на самом верхнем уровне. То есть на несколько месяцев, насколько я понимаю, этой воды хватит. Но вот что дальше будет, непонятно, потому что вода из Каховского водохранилища ушла, и где ее брать? То есть надо какой-то трубой будет качать из Днепра или как-то так. Потому что сейчас, как вы понимаете, Запорожская атомная электростанция находится под российским контролем, и россиянам придется сейчас как-то с этим всем, как-то этот вопрос решать. Как они будут решать, я не знаю. Еще одна, наверное, заглушивать полностью Запорожскую АЭС придется, потому что без воды она не сможет функционировать. Еще одна проблема для россиян – это, конечно, Крым и вода. Потому что, опять же, Северо-Крымский канал, который был, вообще-то говоря, одной из причин полномасштабного вторжения в Украину. Да, помните, Путин говорил, нам нужна вода в Крым, нам нужна вода в Крым. И ради этого, собственно, пошли войска на Новую Каховку, захватили Новую Каховку для того, чтобы открыть вот этот путь в воде в Северо-Крымский канал. Но эта вода, она может течь в Крым только в том случае, если Новокаховское водохранилище будет полностью заполнено водой. Если там воды не будет, то и этот канал будет пустой, соответственно, Крым останется без воды. Уже сейчас, говорят, в Керчи воды нет. В других отдаленных местах Крыма нет воды, просто она начинает заканчиваться. А там, где есть, она какая-то желтая, с какими-то пузырями, с какой-то грязью идет. То есть, еще вот эта проблема добавляется для россиян. Ну, конечно, затоплены населенные пункты, они там плевать не хотели на них, на местных жителей и все, что и на их проблемы. Но, в принципе, все равно надо будет их как-то вытаскивать, как-то им там что-то компенсировать, возможно, куда-то их переселять. Потому что, как вы понимаете, левый берег, который сейчас находится под оккупацией, он пологий, правый берег выше, то есть затопило левый берег гораздо сильнее, чем берег правый. И из-за этого у России еще добавилось головной боли. В общем, и проблема с атомной электростанцией, и с водой в Крым, и с затопленными населенными пунктами многочисленными придется сейчас разгребать россиян. Как они это делать будут, я себе не представляю. Ну, как-то что-то придумают, конечно, но, в принципе, это будет, конечно, очень сложно, особенно учитывая то, что у них сейчас появляются очень серьезные проблемы на войне, то есть на фронте. Ситуация на фронте сейчас складывается очень неблагополучно для российской армии. Ну, во-первых, давайте сообщим вот что. Российские источники сейчас, во-первых, надо сказать, что я буду ссылаться в основном на российские источники, поскольку украинские источники молчат, соблюдают режим тишины, ну, в основном, потому что есть некоторые украинские источники, которые все равно передают информацию, но да, будем пока на российские, чтобы, как говорится, не разболтать никаких секретов. Да? Так вот, россияне говорят, что вооруженные силы Украины прорвали пару дней назад линию фронта у селения Новодонецкое, закрепились в этом селении, в Новодонецком, и дальше продвигались вглубь российской обороны. Причем российские войска в этот момент отступали. Россияне, правда, говорят, что там какие-то жертвы невероятные были у украинской стороны во время этой операции. Но я в это не очень верю, потому что россияне всегда говорят, что у Украины какие-то абсолютно безумные жертвы. Коношенкова послушать, вот этого официального представителя Минобороны российского, так Украина уже, наверное, несколько миллионов потеряла солдат, и какие-то десятки тысяч танков, сотни тысяч самолетов и так далее. То есть это все какая-то белиберда полная. В общем, мы можем относительно достоверно знать, что действительно в районе селения Новодонецкое украинская армия пошла вперед и закрепилась в этом самом Новодонецком. Вот в эти две новости мы верить можем. Плюс надо еще пояснить, где это находится. Это находится, если смотреть на карту, то левее Угледара. Тут Угледар как бы на выступе таком находится, да, вот так, наверное, надо показать. И левее Угледара там находится вот это селение Новодонецкое. Я так понимаю, что оно важно из-за того, что если оно будет освобождено, это Новодонецкое, то оттуда можно будет контролировать ряд очень важных дорог в этом регионе. Соответственно, выбор цели достаточно очевиден и понятен. Еще что надо сказать, мы пока не знаем масштабов этой операции, насколько она крупномасштабная или мелкомасштабная. Вполне может оказаться, что это всего лишь была разведка боем, чтобы проверить, насколько сильна российская оборона. Ну и выяснилось, что оборона российская оказалась не очень сильной, и поэтому Новодонецкое это удалось освободить. Правда, сейчас сообщается, что там идут снова какие-то бои в районе этого Новодонецкого. В общем, там ситуация не очень понятна. Но сам факт того, что украинская армия в первый же день ей удалось продвинуться на примерно на 8 километров, это не поддается сомнению. Еще что происходит на фронте, надо сказать, на нескольких других участках случились подобного рода атаки. И в ряде мест, вот как я сказал, типа этого Новодонецка, украинская армия продвинулась на 5-8 километров. То есть, надо сказать, что российская оборона не является непробиваемой. Есть куда двигаться, есть возможности продвигаться вперед. И это надо заметить. Одно, еще ни разу не вступили в бой ни леопарды, ни челленджеры, ни какие-нибудь там Брэдли, ни страйкеры. То есть все самое мощное оружие, поставленное западными странами в Украину, пока в резерве. Оно еще пока никак не применяется. То есть все вот эти успехи на фронте, про которые я сейчас говорил, они небольшие. Они есть, но они небольшие. Но они были достигнуты за счет более-менее привычного оружия, которое используется. Легкая бронетехника плюс обычная советские танки, ничего особенного нет. Кроме того, надо сказать, еще очень интересно развивается ситуация вокруг города Бахмут. Россия не так давно отмечала, просто особенно зомбоящик в этом усердствовал, отмечали взятие, захват этого самого Бахмута. Сейчас дело идет к тому, что потихоньку российская армия будет Бахмут оставлять. Как вы знаете, недавно там оттуда ушли подразделения ЧВК Вагнера и зашли туда российские регулярные части, которые там новые, абсолютно еще пока не окопавшиеся, не знающие местность и так далее. В результате что получается? Украинская армия достаточно успешно наступает там на этом направлении. И что, например, получилось? У украинской армии получилось взять районы, я так понимаю, Садов к юго-западу от Бахмута. Об этом сообщил начальник ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он там где-то прям своим открытым текстом сказал, что все настолько плохо, что вот эти вот сады, которые его войска брали огромными жертвами, огромными усилиями там несколько месяцев, регулярные войска российские оставили эти сады буквально без боя и за несколько часов. То есть вот тут, надо сказать, большой успех сопутствовал украинской армии. Но это еще не все, потому что к северо-западу от сады, к юго-западу, к северо-западу от Бахмута украинская армия отбила россиян от селения Берховка, от Берховского водохранилища, которое, как считалось ранее, являются суперважными с точки зрения обороны. Вот, опять же, об этом сообщил Пригожин, он там рвет и мечет, вырывает волосы, не из головы, а на голове у него волос особо нет, из других себе частей тела вырывает волосы от досады и говорит, что, как же так, мы столько людей положили, чтобы взять вот эту Берховку, эти сады, а теперь российская армия почти без боя все и то, и другое сдает. В общем, если посмотреть на карту, сейчас все выглядит следующим образом. Российская армия отступает к северу и к югу от Бахмута. Таким образом, украинские войска охватывают Бахмут, берут его в клещи. И вполне вероятно, что очень скоро придется уже россиянам отступать из Бахмута, поскольку они не смогут удерживать этот город. Я много раз говорил, что местность к западу, к юго-западу и северо-западу от Бахмута, она с нее наступать на этот город гораздо легче, чем с востока. Почему? Потому что там холмы, а на востоке равнина. Поэтому, естественно, с холмов обстреливать лежащий под тобой город гораздо удобнее, чем наступать с равнины на тот же самый город. То есть, таким образом, украинские войска оказываются даже в достаточно неплохой ситуации. И, в общем, конечно, они, я так понимаю, не собираются там идти в местные штурмы и так далее, но если будут понемногу вот так давить, то через некоторое время, я думаю, Бахмут будет освобожден. И из-за всего этого сейчас... еще одна история, конечно, супер важная, то, что происходит сейчас в Белгородской области. Давайте об этом поговорим уже в следующей части. Сейчас у нас небольшой перерыв. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал о подрыве дамбы в Новой Каховке. Я объяснил, почему Россия несет ответственность за прорыв этой дамбы. Хотя история там какая-то достаточно мутная, но все равно виновата в этом всем деле Российская Федерация. Как это вообще может отразиться на боевых действиях в этом районе и кому это все пошло на пользу и кому не на пользу с точки зрения военной. Кроме того, я рассказал о том, как сейчас Вроде бы в каких-то местах украинские войска начинают проводить разведку боем перед своим, как ожидается, большим генеральным контрнаступлением. Но еще очень важная история, можно сказать, самая важная, наверное, на данный момент происходит в Белгородской области уже самой Российской Федерации, где появилась уже территория, неконтролируемая Владимиром Путиным, его администрацией, его режимом. Например, речь идет о селении Новая Таволжанка, которое находится неподалеку как раз от украинской границы. Там туда зашли формирования русского добровольческого корпуса, это российские повстанцы, которые сражаются против Путина с оружием в руках, и они, в общем, уже несколько дней контролируют вот эту самую Таволжанку. Я так понимаю, что помимо контроля над Таволжанкой, они сумели сделать так, что селение Шебекино, как бы это райцентр, это город, находящийся по соседству к северу от этой самой Таволжанки. Так вот, Шебекино сейчас находится в серой зоне, его не контролируют ни повстанцы, ни правительственные силы. Там постоянно идут с обеих сторон артиллерийские обстрелы, и от этого, собственно, Шебекино мало чего осталось, уже такой полумертвый город, он уже превращается потихонечку в Бахмут или в Мариуполь. Ну, как всегда, это такая судьба всегда грозит тем российским городам, куда приходит их освобождать российская же армия. И вообще не только российским, потому что, например, Алеппо тоже та же судьба ждала. Да и, в принципе, Мариуполь с Бахмутом тоже российскими городами не являются. То есть, любой город, который пришла освобождать российская армия, ему, как говорится, не поздоровится. Скорее всего, ничего хорошего там его не ждет. Сейчас фактически идет формирование, вот тоже интересно, из-за того, что там присутствуют повстанцы в этом регионе Белгородской области, из-за того, что там российская армия, по сути дела, отступает и не может пойти вперед, там идет формирование, я бы сказал, Белгородской Народной Республики. Причем оно идет сразу по двум направлениям. Первое направление – это сами повстанцы. Они уже открытым текстом говорят, что мы надеемся, что местное население сейчас начнет переходить на нашу сторону, потому что мы собираемся задействовать здесь нормальные человеческие законы, а не те законы, которые в Российской Федерации. Мы собираемся с уважением относиться к местным жителям. Ну и так далее. Короче говоря, мы типа хотим сделать нормальную человеческую администрацию, а не то, что было при Путине. И они говорят, ну, если так будет, то вполне вероятно, что к нам начнут присоединяться местные жители. Я это допускаю, потому что на самом деле Путин, прям скажем, кинул этих людей, никто защищать их не стал, и никто им на помощь не пришел. Точнее, только российская артиллерия, и то помощью, то, что она взрывает их дома, сложно назвать. Это во-первых, то есть вот по этой дорожке, по этому треку идет формирование Белгородской Народной Республики. Второе направление – это, конечно, Пригожин и его ЧВК. Потому что Пригожин просто рвется сейчас в Белгородскую область. Потому что требует, чтобы его туда пустили, и не просто пустили. Он хочет, чтобы ему, по сути дела, отдали Белгородскую область в его управление, чтобы он мог там установить свою администрацию, и чтобы он мог, как он говорит, там разгромить всех этих повстанцев, выгнать их вон из российской территории и так далее. То есть он сейчас, он говорит, что, ну, типа, давайте прямо признаем, что российская армия ни на что не способна, она называется Министерство обороны, но оборонять она ничего не может, не умеет и так далее, и она наступать так вообще тем более не умеет, поэтому давайте-ка лучше я своих солдат туда приведу, и мы там все будем оборонять, все будем защищать и, может быть, даже наступать. То есть у Пригожина уже такая, он себя позиционирует как барон в феодальной стране, и он видит, что соседний, так сказать, барон, соседний надел удел не управляется должным образом, говорит, давайте я заберу его себе, давайте я стану там главным, и я буду им управлять. В общем, идет уже такое феодальное дробление Российской Федерации на отдельные княжества. Наверное, с точки зрения Украины это, в общем-то, даже совсем неплохо. Плюс начались очень серьезные столкновения между, уже прямые военные столкновения, вооруженные между российской армией и подразделениями ЧВК Вагнера. Если кто смотрит вот эти мои ролики, выпуски довольно давно, наверняка помнит, что я еще, наверное, в январе, может даже раньше, до января, говорил, что обязательно наступит тот момент, тот день, когда между ЧВК Вагнером и российской армией будут отношения, уже не только ругань там будет, но и прямые стрельба, силовое столкновение. И вот, собственно, это начинает происходить. Пригожин и его люди пожаловались, что российская армия начала минировать пути отступления Пригожина и его бойцов из Бахмута. То есть они говорят, да, как бы все знают, что мы там типа уходим из Бахмута, и вдруг выясняется, что российские войска устанавливают фугасы, устанавливают противотанковые и противопехотные мины на тех дорогах, по которым мы собираемся отступать из Бахмута. Более того, боевики Вагнера нашли и взяли в плен, по сути дела, одного из российских высокопоставленных офицеров, командовавших вот этой самой операцией по уничтожению, наверное, чувака Вагнера, отступающего. Это был командир одной из 47-й, по-моему, бригады. Его побили, его поймали, побили боевики Вагнера и заставили на видео записать обращение, в котором он сказал, что виноват, что его там чуть ли не бес попутал, и что он на почве личной неприязни решил отомстить Вагнеру и вот таким образом повзрывать всех тех, кто отступает из Бахмута. Я не знаю, насколько этому можно верить. Скорее, я бы сказал так. Я бы этому верить вообще не стал. На мой взгляд, не мог никакой командир, никакой бригады по своей инициативе минировать дороги, по которым будут отступать вагнеровцы из Бахмута. Скорее всего, ему было дано прямое указание со стороны министра обороны Сергея Шойгу, по сути дела, устроить диверсию, повзрывать людей Пригожина. Это говорит, собственно... А, кстати, и сами люди Пригожина говорят, что они когда заметили, что им дороги минируют, они же вступили в бой, по сути дела, и они заставили, отогнали от этих дорог подразделения регулярной армии Российской Федерации. То есть первое сражение между вагнеровцами и российской армией уже состоялось. Я могу с этим, наверное, может быть, этот день даже войдет как в историю, как день начала гражданской войны в России, бог его знает. Но, в принципе, мы можем уже достаточно четко фиксировать, что да, вот то, о чем я говорил, прямые вооруженные столкновения между разными группами внутри российского воинства, они уже начались. И неизбежно они будут усиливаться и продолжаться, потому что тот уровень напряженности, тот градус риторических оскорблений в адрес друг друга, высказываемых представителями российской армии и представителями ЧВК Вагнера, там накал достиг такой точки, что дальше я не вижу никакой возможности, чтобы они примирились. Ну и плюс, надо же помнить, что туда же можно записать вот эту всю историю с наездом чеченских командиров, то есть кадыровцев, правильнее сказать, на начальство ЧВК Вагнера. И начальство ЧВК Вагнера их, так сказать, братанул, сказал, что типа нам плевать на вас. Там покрепче даже они высказали, что типа если вы на нас рыпнетесь, мы вас перестреляем. Примерно так можно их интерпретировать заявление. То есть вагнеровцы не испугались, условно говоря, этих кадыровцев, а кадыровцы на это ничего не ответили. Кадыровцы замолчали. Хотя в прежние времена кадыровцы бы кому-нибудь другому кадыровцы заставили бы извиняться и не только этого человека, но всю его семью и так далее. А тут нет, молчат, спокойно отнеслись к подобного рода наездам на себя. Это даже удивительно. На самом деле в России многие прям аж удивились от этого, мягко сказать, удивились. Я бы другое слово использовал бы, но офигели, скажем так, от такой ситуации. Что это все, о чем это все говорит? Ну, во-первых, смотрите, уже есть какие-то регионы в Белгородской области, которые не контролируются центральной властью из Москвы. Это первое. Второе, есть барон, вот этот вот барон Пригожин, который претендует на то, чтобы у него появилась своя вотчина. Вот как мы теперь поняли, он хочет эту свою вотчину получить в Белгородской области, править ею и управлять ею. Окей, это второе. Третье – это столкновение между регулярной армией Вагнером. Четвертое – это столкновение между Вагнером и кадыровскими формированиями. Кстати, регулярная армия российская и кадыровцы тоже друг друга ненавидят еще по опыту предыдущих войн в Чечне. То есть все друг на друга наезжают. И вот на этом фоне есть такой телеграм-канал, называется ОГПУ, АВЧК ОГПУ называется в российский, значит, телеграм-канал, и он пишет следующую историю. Источник рассказал, что Путину перестали докладывать плохие новости, особенно о войне. из-за того, что он на них реагирует крайне раздраженно. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, на доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так, двоеточие. В раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием западной пропаганды, сгущает перед ней тучи, тогда как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей со сведениями докладчика. При этом сам докладчик надолго выпадает из списка людей, которые имеют доступ к президенту РФ. Зато постоянный доступ к нему имеют те, кто докладывает только об успехах, а поражения и провалы уменьшает до мелких неприятностей, не играющих существенной роли. Источник говорит, что на данный момент Путину просто перестали приносить плохие новости, поскольку президент их не хочет слышать. То есть мы видим ситуацию, когда бункеризации полностью. То есть Путин полностью окопался, закопался в свой бункер и не хочет, не думает и не видит ничего из этого бункера, знать ничего не знает. То есть он хочет получать только хорошие. Это о чем говорит? Это вообще-то на самом деле очень хорошо для Украины. То, что главнокомандующий противника напрочь утратил любую адекватность и не может трезво, здраво анализировать ситуацию, это очень-очень хорошо. Потому что, конечно, для нормального анализа того, что произошло, естественно, надо не только хорошие новости, не только выгодные новости, но и новости плохие. Вот меня часто обвиняют в том, что я слишком оптимистичную даю информацию, но я все-таки стараюсь более-менее как бы с разных концов оценивать ситуацию и давать и плохие новости тоже. Но вот если человек, ну я-то как бы не президент, но люди, которые реально несут ответственность за, там, какие-то серьезные вещи, когда они теряют доступ к нормальной информации, адекватной, это обязательно плохо заканчивается. Это неизбежно заканчивается очень-очень плохо. Я думаю, что для Путина его людей вот такая бункеризация сознания президента России закончится большими неприятностями. То есть она уже вообще заканчивается, ведет к неприятностям. Мы видим к тому, что это потому, что творится на фронте, да. Путин не реагирует ни на что. Вот ее спрашивают, скажите, ну, у вас там типа враг захватил часть Белгородской области. У вас есть что сказать по этому поводу? А выходит Песков, пресс-секретарь Путина, говорит, да нет, это вообще не путинское дело, это дело Министерства обороны, к нему все вопросы. Это при том, что уже официальная часть международно признанной территории России не находится под контролем самого Путина. Путин говорит, это не моя забота. Потому что ему, скорее всего, даже об этом не говорят. Ну и так далее. То есть потеря управляемости режимом – это очень-очень хорошо. На этом фоне происходит саммит, недавно тут был саммит руководителей разведывательных служб и внешнеполитических ведомств, силовиков, я бы так шире сказал, самых главных стран мира в Сингапуре. В Сингапуре собирались, в общем, люди из разных, так сказать, политических и военных союзов обсуждать будущее планеты Земля. Там были, например, китайцы, там были индийцы, которые не любят китайцев, там были американцы, которые не любят китайцев, там были, в общем-то, все были, там и израильтяне были, и Украина, естественно, тоже была. Кого там не было, там не было России. Вот собрались люди со всего мира, то есть как бы тайные вот эти вот дергательщики за ниточки, да, спецслужбисты со всего мира, они собрались для обсуждения будущего нашей планеты и сознательно не позвали на свою встречу Россию. Почему? Мое предположение здесь следующее. Они собираются, они как бы убедились в том, что Россия абсолютно неадекватна. Ну вот то, что я рассказал сейчас про Путина, которому даже не сообщают никакие плохие новости, свидетельствует о полной неадекватности. Россия утратила полностью связь с реальностью, живет в своем каком-то мире. Я и говорю о российском руководстве. И вот сейчас на этом фоне что происходит? Мы видим, что весь остальной мир понял, ага, раз эти как бы дураки, они с ядерной ракетой, они с ядерными бомбами, и они абсолютно неадекватны, ну, надо как бы собраться и всем порешать, как нам с ними быть. И я предполагаю, что на этом саммите в том числе и американцы с китайцами, и всякие другие страны, которые так или иначе обладают хоть каким-то влиянием на Владимира Путина, они сели и договорились. У них как бы какая сейчас может, какой может быть разговор? Они могут сказать, да, у нас с вами очень разные взгляды на много чего, да, то есть и на вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, и на вопросы общемировой торговли, и на вопросы прав человека, и на вопросы там чего-нибудь еще. Но Все это не будет иметь никакого значения, если этот психопат устроит сейчас ядерную войну. Поэтому давайте-ка мы решим проблему психопата, а потом уже дальше между собой мы будем разбираться с нашей очень важной проблемой, очень серьезной, очень животрепещущей. Но сначала с этим надо покончить, потому что иначе жить нельзя. Просто он же нас всех на тот свет отправит. Да? Я предполагаю, сейчас там каким-то образом решается проблема устранения Владимира Путина от власти, его, так сказать, отодвижения его от власти и прекращения его полномочий тем или иным способом. И раз уж за дело взялись спецслужбисты всего мира, включая китайских, индийских и всех остальных, то я надеюсь, что какой-то способ решения этой проблемы они найдут. Потому что мы видим и вот эта ситуация с Новокаховской дамбой, да, которую россияне раскачали, и, в общем, по их халатности, я считаю, что они, сами они, по сути дела, прорвали эту дамбу, затопили кучу народа. Это же, знаете, только предвестник, потому что я почти уверен, что если ничего не сделать, то россияне как бы примерно таким же образом доведут до какой-то неприятности и Запорожскую атомную электростанцию. То есть скажут, ну а что, мы вот там, вот оно само, там раз, и она бах и взорвется. И они скажут, что мы там типа ничего не ломали, оно само взяло и взорвалось. Вот может такое быть? Я думаю, все понимают, что, к сожалению, может. А могут еще и ядерный удар устроить. Тоже сказать, а это не мы, а оно само, оно взяло и полетело. Или что-нибудь такое. То есть надо эту проблему каким-то образом решать, причем решать довольно срочно. Я предполагаю, что сейчас именно этим и будут заниматься все страны мира, включая Китай, Индию и так далее. Потому что я вот еще говорил в прошлом сентябре после саммита ШОС, что когда и китайские, и индийские руководители сказали Владимиру Путину, прекращай, мы тебе год дали, год на решение твоих проблем, вот делай, что хочешь, но если через год ты не добьешься того, что хочешь ты, то мы уже будем заставлять тебя делать то, что хотим мы. А мы хотим прекращения этой войны и отвода твоих войск с украинской территории. Вот китайцы выкатили свой мирный план, и он, как говорится, мирный план не был принят в первую очередь российской стороной, потому что там содержалось положение уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, естественно, включая и Украину, в первую очередь. Россия на этот мирный план не пошла, ее такой момент не устроил с соблюдением территориальной целостности. Ну и китайцы что делают? Китайцы, во-первых, собрали саммит всех среднеазиатских стран в городе Сиань у себя и предложили им оборонный союз. То есть, опять же, Среднюю Азию уводят из-под контроля Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, китайцы поехали на этот саммит. И они готовы договариваться даже с американцами, которых они, как вы понимаете, не очень любят, лишь бы успокоить, угомонить этого психопата с ядерной ракетой. Потому что ему они не доверяют, и ему они его воспринимают как угрозу уже не только Украине, но и всему миру. Ну, и вы знаете, то, что сейчас начали вот эти все страны решать судьбу России без самой России, мне лично добавляет оптимизма, потому что когда они все-таки пытались разговаривать с Путиным, я всегда хотел кричать, вы ничего не договоритесь с ним, не сможете вы ни о чем не договориться, этот человек недоговороспособен. И наконец-то они поняли, что все, пора прекращать, будем решать его судьбу без него самого. Ну и еще один момент, который кому-то может показаться таким забавным, комическим даже где-то, но мне он кажется важным. Есть в России тренер, легендарная тренер по фигурному катанию, это Эри Тутберидзе, у нее огромное количество ее воспитанников, воспитанниц стали олимпийскими чемпионами и так далее, и говорят, что у нее супер жесткие, почти садистские методы выращивания этих чемпионов. Не знаю, не проверял. Но важно то, что она была обласкана со всех сторон российской властью. Ей вручали ордена, медали, звания героев, чего хочешь. И вот эта Этери Тутберидзе, она была, естественно, ярой сторонницей Путина, войны против Украины и так далее. И в последнее время кто-то там заметил, кто-то провел исследование. Вы знаете, эта госпожа Тутберидзе удалила из всех своих соцсетей все фотографии с Владимиром Путиным. То есть она уже понимает, что даже вот такая сторонница ярая Путина понимает, что пора от него отдаляться, что все это заканчиваться скоро будет, и пора с этого корабля бегом-бегом бежать. Если уже такие крысы побежали, знаете, такие, которые все обласканы Путиным аж до невозможности, да, если уже даже они решили, что все, этот корабль тонет, надо валить и надо стирать в прямом смысле все следы своего сотрудничества с режимом Путина, то, я думаю, скорее всего, действительно недолго осталось всей этой конторе жить. На этой оптимистической ноте я сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина, это радио НВ. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.